Кардиограмма дня на радио «Спутник».
И еще поговорим о экологии, о природе, о природоохранной деятельности и о том, как вообще в изменениях климата, в условиях изменяющегося климата на планете человеку-то жить. Потому что засуха и глобальный дефицит воды могут нанести ущерб по масштабам, сравнимый с пандемией COVID-19. 1,5 миллиарда человек уже пострадали от засухи, и еще 130 стран столкнутся с этой бедой в ближайшее время. Таков прогноз Организации Объединенных Наций. Вот какие проблемы несет потепление климата, как этого все и всего можно избежать, если можно.
Вот посчитали, что за последние 20 лет экономические, только экономические потери от изменения климата в сторону засухи, это на сумму не менее 124 миллиардов долларов. Но ВОН не исключает, что эти цифры занижены, потому что вот такой четкой методики, чтобы посчитать, это от засухи пострадали.
А это не от засухи.
А это не от засухи, это от чего-то другого пострадали. Четкой методики нет, и специально эти цифры никто не собирал. Это уже такие вещи, которые вопиющие, которые нельзя обойти мимо. Вот тогда считают вот такие. И, как ты правильно сказала, из 197 стран, которые на планете, 130 столкнутся с риском засухи и с другими рисками, которые связаны с такой бедой, уже в этом столетии. Еще 23 страны столкнутся с нехваткой воды не только из-за засухи, а из-за роста населения. Ну, то есть вода-то да. Есть, вода не уходит, а население растет так быстро, что воды не хватает. Ну, и есть 38 стран-счастливчиков, в которых будет и то, и другое, и засуха, и перенаселение. Если мы считаем, что засуха это относится лишь к пустынным районам Африки, то совсем нет, потому что вот в этом докладе, отчете ООН, который был сегодня опубликован, говорится о том, что как раз от засухи страдают больше Южная Европа и Западная Африка. Почему страдают именно те страны? Потому что в Африке, там, в пустынных районах она как была, так и есть, а вот в Южной Европе, где развито сельское хозяйство, Западная Африка, где развито сельское хозяйство, там просто не готовы к такой беде, и действительно нехватка воды может нарушить и продуктовую картину не только в этих странах, а во всем мире, которые кормят другие страны. То есть 40% посчитали от импортной сельскохозяйственной продукции Европейского Союза может стать чрезвычайно уязвимыми из-за засухи.
То есть это почти половина.
Почти половина. Ну вот как раз те страны, это южные страны, которые и производят там какую-то еду, вот они как раз и пострадают. Вот ты знаешь, что же касается России, да? Угу. Вот интересно, что же касается России? Потому что тоже мы не раз слышали о том, что южные районы как раз это районы там, где производят и зерно, и овощеводство, они как раз тоже страдают из-за этих процессов. Ну вот мы спросили члена общественного совета при Минсельхозе России Сергея Королева, а как же, отразится или не отразится, готова Россия, для беда это вызов или не вызов? Вот, ну вот что он ответил.
Говорить о каком-то тотальном движении на север сельского хозяйства, наверное, преждевременно. При этом наука не стоит на месте, адаптирует технологии и семенной материал для того, чтобы заниматься сельским хозяйством в разных климатических зонах. И я бы сейчас не говорил о том, что у нас глобально идет движение в какую-то сторону света с точки зрения климатических изменений. Пока все более-менее стабильно, то есть как были зоны земледелия в России, так и они сохраняются, остаются. Из года в год ситуация разная, то есть и засухи случаются, и наводнения, и переувлажнения. Как мы наблюдали в центральной зоне России, в этом году выпало катастрофическое количество осадков.
В России есть как минимум одно огромное во всех смыслах преимущество перед многими другими странами. Это большущая территория и разные пояса климатические.
Ты знаешь, вот я с тобой не соглашусь, потому что большущая территория, она большущая, но, допустим, ты же не перенесешь сельское хозяйство в тайгу. Там просто надо вырубить все, да, почва до этого не предназначена, потому что черноземы как раз находятся в тех местах, которые подвержены засухе. Ну вот, как сказал Сергей Королев, да, действительно, в этом году посевы, вот пшеницы в этом году напоминали скорее рисовые посевы, потому что озимая пшеница сходила прямо из воды.
И вот, в воде, да.
Да, и была в воде. Ну, то есть это такие циклические какие-то процессы, и наука идет наука вот этого акклиматизации идет быстрее, чем, немножко быстрее, чем сама засуха наступает.
Ну а с нами на связи сейчас Павел Туропов, доцент кафедры метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Павел Алексеевич, да.
Павел Алексеевич, да, ваш прогноз. Вот, вот смотрите, люди, которые занимаются сельским хозяйством, не сильно обеспокоены засухой. А вот вы как считаете, стоит беспокоиться или нет?
Ну, вы знаете, я считаю, что... Ну, вообще вопрос, конечно, непростой в каком плане. Он непростой в том смысле, что... Делать прогнозы климатические, вообще прогнозы на такие вот, скажем так, на годы, на десятилетия до сих пор, в общем-то, современная метеорология и климатология, строго говоря, не может. Проще даже в чем-то сделать прогноз на конец текущего века, чем на там ближайшие годы.
Я думала, это, на конец вообще всей жизни на Земле.
Нет, это как раз тоже сложнее. Но в целом я бы не стал, с другой стороны, я бы не стал драматизировать, то есть говорить о том, что там климат Черноземья того же или Юга России стал как-то ощутимо засушливее, чем там 10-20 лет назад, это тоже все-таки не так. Поэтому какие-то вот причины для беспокойства, что вот у нас там грядут какие-то там апокалиптические перемены, я бы все-таки, я не вижу, это, в общем-то, ну, это не научно, это, этого нет.
Не с этой стороны, по крайней мере,
если грядут апокалиптические перемены. Не научно почему? Потому что недостаток каких-то больших данных за большое количество времени или по какой причине?
И это тоже. То есть, действительно, вы правильный момент затронули. Ряд наблюдений инструментальных, метеорологических, он ограничивается где-то 150-летним промежутком. Это, конечно, очень мало. Ну, есть еще палеоклиматические сведения, но они как бы не очень точные.
Такие. Ну, само собой.
Это не то же самое, что измерения инструментальные. И поэтому мы, действительно, это первый аспект. Второй момент связан с тем, что, ну, средства массовой информации, тут не в обиду ни в коем случае, многие СМИ, конечно, нагнетают очень обстановку. Вот эта вот любовь к апокалипсису в последние годы, она как бы везде...
Подождите, не СМИ, а вот ООН нагнетает или не нагнетает?
Как зачем они тогда это все публикуют и вот этим...
Ну, это уже не ко мне, это уже не к метеорологам вопрос. Нет, конечно, изменения климата идут. Они нельзя их оставлять без внимания. Глобальное потепление есть. Но, в общем-то, региональные, по некоторым регионам, действительно, в отдельные годы случаются засухи и наводнения, безусловно. И люди терпят бедствия, в этом сомнений никаких нет. Но вот так, что говорить о том, что вот юг России, например, какие-то конкретные регионы, ну, если говорить о нашей стране, ну, как-то испытывают какой-то там дефицит осадков, либо наоборот их переизбыток. Да, в отдельный летний сезон это происходит.
А вот какие, какие части планеты достаточно уязвимы перед вот такими изменениями климатическими?
Самые уязвимые.
Вы знаете, я даже...
Мальдивы это... могут уйти под воду, мы знаем, да, помимо...
Нет, вот это... Ну, да. На самом деле, вот есть такой регион в Африке, Сахель. Это такая переходная зона между пустыней Сахара и экваториальными лесами. Это такая, грубо говоря, что-то типа тропической степи. Такая стены или прерии, как говорят. Вот там это очень уязвимый район в случае, значит, в отдельные годы, когда осадки муссона, значит, не доходят до этой области, осадки летнего муссона, то есть летом там нет дождей, там случается бедствие. Вот такая вещь была в 1972 году, там десятки сотни тысяч людей погибли, огромное количество скота, ну, была действительно настоящая засуха. Это страшное бедствие, но на самом деле, как это не цинично звучит, это... В чем-то это нормально, это естественные колебания в климатической системе, связанные, отчасти связанные с таким явлением, как Эль-Ниньо, Ла-Нинья, вот это вот, такие есть вещи, наверное, на слуху. И вот это регион очень уязвимый. Другой такой регион, на самом деле, это Австралия. Вот, скажем так, тропики, как это ни странно, ну не все, конечно, тропики, но отдельные регионы тропиков.
Где, казалось бы, влажно.
Ну, а по-разному. Там не везде, естественно, влажно. Они есть влажные тропики и сухие. Но суть в том, что там действительно переизбыток осадков и их недостаток, он очень сильно действительно оказывает влияние на вообще на экономику, на земледелие, вот на все вот эти вот пищи. В умеренной климатической зоне этого меньше.
Да.
То есть здесь у нас, в общем-то, более все сглажено. И
более стабильно, да. Хотя тоже бывает, вот и снегом завалит, как было зимой, и сейчас жарой так. Да, в Крыму, например, вообще затопление. Павел Алексеевич, вам спасибо большое. Павел Торопов, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, был с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».